психологос. Слово о душе.
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Николай Соколов. И сегодня тема нашей передачи – нарциссы. Тема очень модная, особенно в психологической литературе. На эту тему пишут средства массовой информации, сочиняются книги. Про нарциссов создаются сайты, ведутся блоги и создаются группы в социальных сетях. Церковь тоже не остается в стороне, потому что церковные нарциссы – тоже не исключение. Конечно, нет точной статистики, сколько в церкви процентов нарциссов, но в церкви есть много того, что для людей такого типа привлекательно. И об этом мы сегодня поговорим, опираясь на исследование этого вопроса психологом Ольгой Гумановой, которая защищает человеческую сторону этого типа личности. Нарцисса по-другому называют такими словами, как «гордец», человек с высокими амбициями, стремящийся к успеху и так далее. Давайте немного сначала вспомним, откуда произошло это понятие. Всем известен древнегреческий миф о нарциссе, который дал имя этому типу характера. Это прекрасный юноша, который при этом был очень холодным. Его полюбила нимфа Эхо, и очень знаменательный момент мифа, когда она объяснилась ему в любви, а он оттолкнул ее с презрением. То есть не просто отверг, а именно грубо оттолкнул. Поскольку такой поступок проходил в древнегреческой мифологии по ведомству Афродиты, Афродита наказала его тем, что он безответно полюбил себя. Он неизбывно любовался своим отражением в озере, и это продолжалось до тех пор, пока он не умер от безответной любви к себе. Поэтому в обществе существует представление, что нарцисс – это человек самовлюбленный, но при этом холодный к окружающим. Но о нем очень точно сказано, что нарцисс умеет любить себя так же плохо, как и окружающих. Откуда же берутся нарциссы? Если совсем вкратце, о том, почему он становится таким – это потому, что в тот момент развития, когда ребенок больше всего нуждается в принятии родителями, в принятии себя таким, какой он есть на самом деле, он этого принятия не встречает. Родители вместо него ждут кого-то другого, ждут какое-то свое представление о ребенке, которого они хотели бы иметь. И, например, известный американский психотерапевт Нэнси МакВильямс приводит примеры нарциссического и антинарциссического воспитания. Допустим, пример нарциссического воспитания выражает известный анекдот, когда у одной женщины с двумя детьми спрашивают: «А кто там у вас в коляске?» И она говорит: «Это доктор. А вот кого я веду за руку, это адвокат». И пример, как быть, чтобы ребенок не вырос нарциссом, его приводит Нэнси МакВильямс, описывая жизнь своей подруги, которая во время Великой депрессии в США родила и вырастила 12 детей. Эта подруга рассказывала, что в начале известие о каждой новой беременности вызывало у нее ужас. Она думала: «Ну как же мы прокормим еще одного? Как вообще быть? Чем на жизнь зарабатывать?» А потом у нее включалось любопытство, и она начинала ждать встречи с ребенком, как с новым человеком, задавая при этом вопрос: «Кто ты?» То есть профилактика нарцисса – это когда нет плана. Будет он доктором или адвокатом, будет ли он музыкантом, будет ли он удобным для меня или неудобным. А это ожидание встречи и ответ на вопрос: «Кто ты?» И еще из формального. Я зачитаю перечни из американского классификатора психических расстройств. Какие черты у нарцисса отмечаются? к чему приводит неприятие, с которым ребенок встретился в важный для него сензитивный период. Это нарушение в собственном функционировании, нарушение идентичности, чрезмерная опора на других при самоопределении и регуляции самооценки, неадекватность самооценки, которая может быть завышенной или заниженной, а также колебаться между крайностями. Эмоциональное состояние отражает колебания собственной самооценки. Давайте немного подробнее остановимся на каждом из этих расстройств. Итак, опора на себя. Целеполагание основывается на получении признания от других. Личные стандарты неоправданно завышены для ощущения себя как исключительного. Либо занижены на основании чувства, что человеку все что-то должны. Такой человек зачастую не осознает собственных мотивов. Нарушение межперсонального функционирования. Эмпатия. Нарушена способность признавать или идентифицировать себя с чувствами или потребностями других. Такие люди чрезмерно настроены на реакцию других, но только если они воспринимаются как имеющие отношение к себе. Пере- или недооценка собственного влияния на других. Близость. Отношения по большей части поверхностные, нужны для обслуживания и регуляции самооценки. Взаимность ограничивается небольшим истинным интересом к другому и преобладанием необходимости личной выгоды. Патологические черты личности проявляются в следующих областях. Антагонизм, который характеризуется грандиозностью, чувство, что тебе все что-то должны, явное или скрытое. Эгоцентризм, уверенность в собственном превосходстве, снисходительное, сверху отношение к другим, привлечение внимания, чрезмерные попытки привлечь внимание и быть в его центре, беспрестанный поиск восхищения. Нэнси МакВильямс описывает людей с нарциссическим расстройством как личность, организованную вокруг поддержания самоуважения путем получения подтверждения со стороны. Всем нам свойственна некоторая уязвимость в отношении того, кем мы являемся, насколько ценными мы себя чувствуем. Наша гордость возрастает при одобрении и увядает при неодобрении со стороны значимых нам других. Однако для некоторых поддержание самоуважения затмевает другие задачи настолько, что в этом случае человек становится поглощен исключительно этим вопросом. В этом случае применяется термин «нарциссическая личность». Озабочены тем, как они воспринимаются другими. Нарциссически организованные люди испытывают глубинное чувство, что они обмануты и нелюбимы. Нарциссы часто описывают ощущение себя субъективно пустыми. Они беспокоятся, что не вписываются. Они могут беспрестанно рассуждать обо всем на свете, но не о более скрытых аспектах своей идентичности. Можно добавить, что это люди, которые постоянно пытаются понять других, пытаются предугадать и предсказать, чего другие хотят. Как можно им понравиться, как можно начать с ними взаимодействовать, но при этом очень плохо знают себя. Если об окружающих у них есть какие-то догадки, предположения, способы взаимодействия, то с самими собой им очень и очень сложно. Сам человек очень себе непонятен и от себя спрятан. Так получается, потому что главная задача ребенка, который растет в условиях, формирующих у него нарциссическую травму, это понять, как же от мамы получить любовь. Он постоянно бегает за маминым вниманием. И поскольку, как правило, это действительно умные дети, действительно талантливые, они находят способ, как маме понравиться, как вызвать ее улыбку и одобрение. И такой человек вырастает очень расщепленным, очень разделенным на некоторые части, которые ему впоследствии трудно связать, потому что для мамы есть многое, что в нем неприемлемо, что она отвергает. И она очень явно показывает, что с этим в тебе я соприкасаться не хочу. Это я видеть не хочу. И есть другие, более желательные, более удобные для мамы черты, которые она принимает и кормит, и одобряет. И в итоге у нарцисса, можно сказать, формируется два «я», одно из которых идеальное, то, которое соответствует запросу, то, которое родители принимают, и реальное, которое он глубоко-глубоко от всех прячет, и от себя тоже. И это даже нельзя назвать актерством или какими-то личинами. Для человека естественны социальные роли. Естественно вести себя так на работе, а дома так. Естественно в одной компании друзей быть таким, а в другой таким. Понятно, что у нас есть какие-то костюмы в гардеробе, которые здесь подходят к ситуации, а здесь нет. Но в случае с нарциссом это нельзя даже назвать театральностью, потому что его живая часть настолько не в контакте со своими эмоциями. В ней настолько мало жизни, что даже в близком круге он может не позволять себе быть самим собой. Не так, что он пришел с работы, снял костюм, повесил в шкаф, остался в пижаме или в какой-то домашней одежде и стал настоящим. Нет. Может быть так, что настоящим ему просто быть не с кем, что настоящим он не рискует быть даже с собой и вообще не представляет, а как же это бывает. На этом мы закончим нашу передачу о нарциссах. И я приглашаю, дорогие друзья, вас продолжить разбираться с этим интересным вопросом в нашей следующей передаче. У микрофона был психолог Николай Соколов. Всего доброго и до следующей встречи через неделю.